Ему снилась Идибаль. Днем он мечтал о ней. Потом он видел сон, что не может найти ее. В конце концов, он не мог уже ни мечтать о ней, ни видеть ее во сне. Ему сказали, что никакая Идибаль не работает и никогда не работала в госпитале. Новая сиделка посоветовала ему читать. Ему принесли газеты. Даже отдел спорта его не интересовал. Тут мне взбрело на ум попросить книги, которые ты мне прислал в прошлый раз. Ему ответили, что никто никаких книг ему не присылал. Я чуть не совершил оплошность. Хотел подтвердить, что и впрямь ничего не присылал ему. Он решил, что о плане бегства и участие в нем Идибаль стало известно, поэтому Идибаль не появлялась. Осмотрел свои руки, кольца не было. Он попросил вернуть кольцо, ему сказали, что уже поздно, служащие ушли. Он провел мучительную бессонную ночь в страхе, что ему никогда не отдадут кольцо. «Ты боялся, — добавил я, — что если тебе не вернут кольцо, ты потеряешь всякий след Идибаль». «Об этом я не думал, — честно признался он. Просто провел безумную ночь. Наутро мне принесли кольцо. И оно у тебя? — спросил я с недоверием, удивившим меня самого. «Да», — ответил он, — «в надежном месте». Он открыл боковой ящик письменного стола и достал кольцо. Камень был необыкновенно прозрачный, не очень блестящий. В глубине его можно было рассмотреть цветной горельеф, человеческий женский торс с лошадиной головой. Я подумал, что это изображение какого-нибудь древнего божества, хотя я и не знаток в этих делах, смею утверждать, что кольцо представляло большую ценность. Как-то утром в палату явились несколько офицеров, и с ними солдат, который нес стол. Солдат поставил стол и вышел, вернулся с пишущей машинкой, устроил ее на столе, придвинул стул и сел, потом начал стучать на машинке. Один из офицеров продиктовал имя Иринео Моррис, национальность аргентинец, полк 3-я, эскадрилья 9-я, база Паламар. Ему показалось естественным, что они обошлись без формальностей, не спрашивали о его имени, ведь это был второй допрос. «Все-таки, — сказал он мне, — положение изменилось к лучшему. Они теперь признали, что он аргентинец, что служит в своем полку, в своей эскадрилье, в Паламаре. Но разумное отношение к нему длилось недолго». Его спросили, где он находился с 23 июня, дата первого испытания, где он оставил бригет 304, номер был не 304, пояснил Моррис, а 309. Эта бесцельная ошибка удивила его. Где взял этот старый девятин? Когда он сказал, что бригет должен быть здесь неподалеку, поскольку авария 23 июня произошла в Паламаре, а где он взял девятин, они уж наверняка знают, поскольку сами дали его, чтобы он воспроизвел испытания. Офицеры притворились, будто не верят ему. Но они уже не притворялись, будто не знают его и считают шпионом. Его обвиняли в том, что с 23 июня он находился в чужой стране. Его обвиняли, понял он с новой вспышкой ярости, в том, что он продал чужой стране секретное оружие. Непостижимый заговор продолжался, но обвинители изменили тактику. Пришел оживленный, полный дружелюбия лейтенант Виера. Моррис осыпал его бранью. Виера изобразил величайшее изумление, в конце концов заявил, что они будут драться. «Я подумал, что дела пошли лучше», — сказал Моррис. Предатели снова выдают себя за друзей. Его навестил генерал Уэт. Даже Крамер навестил его. Моррис был несколько рассеян и не успел ничего сказать. Крамер сразу крикнул: «Не верю, брат, ни одному слову! Не верю в этих обвинениях!» Они сердечно обнялись. «Когда-нибудь все выяснится», — подумал Моррис. Он попросил Крамера зайти ко мне. Тут я решился спросить: «Скажи-ка, Моррис, не помнишь, какие книги я прислал тебе?» «Названий не помню», — серьезно проговорил он. «В твоей записке все перечислено». «Не писал я ему никакой записки».